Всем привет, уважаемые любители баскетбола, уважаемые любители NBA. Серия превью подкастов к стартующему сезону NBA продолжается, и это уже, по сути, пятый подкаст в этой серии. Да, был у нас фэнтези-подкаст, был у нас подкаст топ-50 игроков по версии авторов Спортхаба. И это уже третья часть превью подкаста. Если вы вдруг не послушали первую и вторую часть, где мы рассказали уже про 20 франчайзов, про 20 команд НБА, то обязательно послушайте. Ну, не то чтобы это обязательно было, да, именно в таком порядке слушать, неважно, в каком порядке вы будете слушать, но переслушайте обязательно первую и вторую часть подкаста. В первой мы с Алексеем рассказывали про 10 команд Восточной конференции, во второй рассказывали Андрей и Гладченко Александр про Шута, про еще 5 команд Восточной конференции и про 5 команд своих любимых, 5 команд Западной конференции. У нас сегодня оставшиеся 10 команд, которые мы обсудим, но перед тем, как мы перейдем к обсуждению двух дивизионов, в которых, ну, я точно не могу никак сделать ошибки, да, это Юго-Запад и Тихоокеанский, Алексей посмотрел много баскетбола за последние 2 дня. Очень много баскетбола. И Алексей хотел бы, наверное, что-то добавить к нашему ревью команды Индиана Пейсерс, которые мы делали буквально позавчера. Потому что, я так понимаю, Алексею очень понравилась игра Индианы сегодня ночью. Ну, в момент этой записи мы записываем ее во вторник, 15 декабря. Я так понимаю, в ночь с 14 на 15 Алексей провел очень хорошо. Провел ее вместе с Холидеями, братьями, да, и вместе с остальной движухой, вместе с очень успешным Виктором Ладипо и Малькольмом Брогдоном. Так вот, Лёш, что тебе не понравилось в Индиане? И почему ты так хочешь этот подкаст про Западную конференцию стартовать именно с Индианы?
Всем привет, я хочу стартовать с Индианы, потому что, ну, как-то все-таки немного недорассказали в прошлом подкасте, наверное, потому что я готовился слегка к другим командам, а не к ней, так что немного хотелось бы добавить. Начну, наверное, с, ну, прям совсем печального, с Виктора Оладипо. Ну, как мне кажется, Виктор Оладипо мертв. Потому что в плане физухи он так и не прибавил, он двигается как раненый тюлень, просто-напросто нет вообще взрывных каких-то движений, взрывной атлетизм его, он утерян. И потому, конечно, перспектива Оладипо в этом сезоне и, наверное, по карьере сейчас выглядят для меня очень блекло. Я в них с каждым вообще просмотренным матчем, с его участием, я верю все меньше и меньше. И при этом даже в новой игре Индианы, да, где больше трехочковых бросков, где меньше пик-н-роллов и бросков со средней, он выглядит полностью инородным телом, он полностью вообще такой, ну, теряется очень. И очень сложно будет как-то ему наработать на контракт на самом деле. Он-то пытается как-то вот наработать на контракт, там даже уже вот как бы больше брать на себя в матчах пресизона, но получается у него очень плохо. И второе впечатление по игре Индианы это то, что обещали более быструю игру, обещали много трехочковых, но получается что-то страшное вообще на самом деле. Что-то страшное по имени Индиана Рокетс, на самом деле, потому что там 44 трехочковых в первом матче выбросили, 40 во втором, и это все как у Хьюстона, на самом деле. Трехочковые такие, ну, как бы чисто ради трехочковых. И специально заметно было, как вот эти броски, которые в прошлом году очень хорошо залетали со средней, то игроки их просто-напросто не берут вообще, вообще не бросают. Значит, ну, как бы запрещают им это делать, и просто какие-то форсированные трехи получаются. И это все влияет в том числе и на игру в обороне, потому что после промахов много из транзишена пускают. Так что посмотрим. Но вот Индиана Рокетс это, ну, прям вообще не та команда, которая была в 2-3 прошлых года. Потому если вы увидите игру Pacers в этой регулярке, первую для себя, я думаю, вы очень удивитесь. А я надеюсь, не буду особо попадать на матчи этой команды.
Неплохо, неплохо. Ну, блин, на самом деле, когда ты читаешь то, что нам надо немножко поменять игру, о том, что Сабони заврит, что мы будем играть немного по-другому, и ты понимаешь, что да, они должны начать бросать 3, но опять-таки, почему люди приходят к этому выводу? Я понимаю, да, математика, сайберметрика говорит о том, что надо, да, но делать это так же бездумно и тупо, как делал Хьюстон Рокетс, ну, как бы приводит к тому результату, к которому привел результат Хьюстон Рокетс, да? огромные бабки влупленные непонятно куда, и второй раунд плей-офф. Окей, поздравляем, великолепное
достижение.
Ну, даже
для такого результата нужен Джеймс Харден. У Джеймса Хардена у Индианы нет. Есть как бы Брогдон, который очень, кстати, неплохо в этой системе смотрится, но это не Харден.
А и Хардену тут взяться пока неоткуда. Ладно, будем следить за Индианой. На самом деле мне тоже очень интересно. Да, команда как ни крути такая, не то чтобы самая зрелищная, с большого рынка и так далее. И результаты тоже не то чтобы супер крутые, но вот в бабле немножко зажгли. Там интересно было поначалу, да, в доигровке. Очень интересно, во что это в итоге выльется. Казалось бы, имея довольно неплохих молодых игроков. Но пока идеи выглядят только идеями. Ладно, все, душу отвели. Теперь можно к теме подкаста. Западная конференция, два дивизиона, которые мы с вами сегодня будем обсуждать, как мы уже сказали. Запад, юго-западный у нас дивизион и тихоокеанский. Начнем мы с юго-западного, тихоокеанским закончим. В тихоокеанском там 4 супермощных команды, будет про что поговорить. Давайте начнем все-таки с юго-запада и начинаем с команды, с одной из самых молодых, самых веселых команд. Мемфис Гризлис. Итак, что у Мемфиса поменялось? У Мемфиса поменялось не то чтобы многое, да, там немножечко потрейдили своими драфт-пиками, добавили Дезмонда Бэйна и очень интересного Сетра Хавьера Тилмана, за которым лично я буду следить, потому что, ну, вот очень мне импонирует этот молодой человек, Д'Антони Мелтона подписали, Мелтона, про которого мы говорили многое в наших подкастах превью Free Agency, обращали внимание и рассчитывали, что кто-то его точно подпишет. Ну, а глобально больше ничего не случилось, кроме того, что попрощались с Джошем Джексоном и со старичком Энтони Толивером. Ну, Джона Кончера еще подписали, то есть команда, в принципе, остается в том же составе, который был. Возможно, больше времени и больше внимания будет получать тот же Джастис Уинслоу, но по-прежнему это Джа Морант, это Дилан Брукс, это Джастис Уинслоу, Джей Джей, который непонятно как с травмы, как после травмы будет возвращаться Джарен Джексон Джуниор. Ну и, конечно же, Йонас Валанчунас, никуда не девается огромный контракт Горгуя, Горги Диенг остается, Брэндон Кларк, очередной год, когда он должен показывать и доказывать, что он является очень крутым игроком, ну и Мелтон, про которого мы уже сказали, и дальше глубина, тот же Дезмонд Бэйн, тот же Киллиан Ти Ли, который травмирован, вряд ли в этом году сыграет, но на тувей контракт он подписан, хотя, может быть, сыграет, он просто вечно травмирован. Грейсон Аллен, который тоже показывал кое-какие элементы довольно неплохой игры. В общем, Хьюстон становится еще более молодым. Ой, Мемфис, это сбил ты меня со своим Индианой Рокетс. Мемфис становится еще более молодым, Мемфис становится еще более огненным. Ну, это вопрос в том, Джа Морант вот этот вот супермикс может вывести в плей-офф или нет. Как тебе Мемфис и их планы на этот год в первую очередь?
Изменений у команды очень мало в сезон было, и, наверное, это правильно на самом деле для них, потому что, ну, как-то менеджмент еще, наверное, ну, как бы не совсем осознал, кто будет, ну, как бы главным помощником для Моранта, да, в следующие годы, и дают вообще шанс, ну, как-то своей молодой команде самим расти в чемпионов, да, и в команду, которая будет побеждать. Джа Морант выглядит очень классно, он уже в пресезоне показывает, что прибавил, вот по нему прям видно, что он добавил мувов некоторых, что он выглядит увереннее, уже немного меньше ошибается, все еще много ошибается в плане потерь, но уже меньше, чем в прошлом году. Так что можно ждать от некоторых молодых, от того же там Дилана Брукса, допустим, какого-то такого постепенного роста, но обычно молодежь все-таки не растет как-то так постепенно, да, а растет какими-то рывками. И в этом сезоне будет побольше конкуренции все-таки у Мемфиса за восьмую строчку, чем было в прошлом году. Будет сильнее Портленд, будет сильнее, допустим, Голден Стейт намного сильнее должен быть. Потому с Мемфисом вполне вот в плане результатов, да, я там не говорю в плане игры. В плане игры все будет, ну, плюс-минус, как бы, что было в прошлом году. Только не будет, допустим, Джарена Джексона в начале этого года, что, как бы, должно все-таки повлиять на результат. И конкуренция, как бы, возросшая, она тоже должна все-таки повлиять. И может повториться та же ситуация, что была в прошлом году с, ну, допустим, с теми же Сакраменто, где позапрошлый шел такой сезон удачный, неожиданно, да, от молодых выстреливший, и в прошлом году был шаг назад. И У Мемфиса я тоже думаю, что будет в плане побед, ну, такой небольшой, но все-таки шаг назад будет.
Знаешь, из того, что я бы хотел сказать, из, что мне больше всего нравится у Мемфиса, это то, что в, учитывая, да, условия этой регулярки, а они будут, ну, немножко отличаться от того, что было до этого. То есть будет у нас много бэк-ту-бэков, будет много напряженных игр. Мемфис — это команда, у которой разница между там стартовой пятеркой, второй пятеркой и резервистами, ну, она фактически незаметна. То есть тут нет какой-то такой выделенной стартовой пятерки,
я,
да?
Я с тобой не соглашусь. Я, ну, вот слушай, с тобой, ну, позволю не согласиться здесь.
А почему?
Ну, потому что без Джарена Джексона уже будет Кларк в стартовом составе.
Но они тогда изначально будут стартовать без него, без Винслова. Они, в принципе, будут стартовать и там первый месяц будут играть без них. Соответственно,
да,
когда, но они придут, ну, будет усиление. Ну, глобально, я к тому
же
веду,
что, да, но когда
что
придут, будет усиление. Но когда поначалу, придут, будет, да, как минимум, это с банки будет кто-то вроде, допустим, Тайуса Джонса, идея Энтони Мелтона, Грейсона Аллена, Ксавьера Тилмана и Гаргуя Дьенга. А атаковать здесь кому, простите? И вообще
Горги Диенг, легенда. Не.
Но, ну, это что, не самая сильная вторая пятерка все-таки, а за эти полтора там месяца, за месяц, пока не будет, допустим, Винслоу и Джарена Джексона, то уже можно, собственно, уже с плей-оффи попрощаться, с учетом того, что состав не выглядит доминирующе, чтобы он потом прям очень как-то жестко накатывал, да, там под
конец. Я просто к чему веду, что разница между стартовой пятеркой Мемфиса и второй пятеркой Мемфиса, она не настолько колоссально, как
или тебе настолько стартовый состав просто не нравится, что ты говоришь,
вот, наверное,
что то плохое,
да,
что
вот,
то.
Да. Мне, наверное, вот это больше нравится, что это нам, они намного ближе, вот первая и вторая пятерка, чем первая и вторая пятерка, не знаю, там, Далласа, Портленда или любой другой команды на Западе. А учитывая вот эту глубину, ну, в игр, вот это постоянное расписание, мне кажется, за счет этого Мемфис может, ну, где-то там лишнюю одну-две победы выскребсти. То есть я больше верю в Мемфис, чем не верю. Мемфис 31,5 победа у букмекеров, 34 было в прошлом году, 31,5. Сложно,
у тебя
скажу
больше?
Честно. Я думаю, что больше.
Я поставлю на меньше, 29, где-то 30, по-моему.
Но 28,5 дают Миннесоте.
Ну, мы про Миннесоту... А, подожди, мы про Миннесоту не скажем. Но про Миннесоту я бы поставил им вообще легко меньше.
Если ты не слушал, потому что ночью вышла Миннесота у Андрея и Александра, если кто еще не слушал,
я начал, но не успел только вас.
Они дико отхуесосили Миннесоту, поэтому...
Ну, так и мы этим тоже занимались в наших всех подкастах предыдущих. Я прям... Ну, мне состав Миннесоты прям сильно не нравится. Так что для меня лично это не показатель, что Миннесоте дают 28,5 по отношению к Мемфису, допустим.
Ну, я к тому, что если меня поставят у стенки и скажут, вот тебе надо поставить меньше Миннесота 28, либо Мемфис 31, я выберу, наверное, все-таки Миннесота 28. А
не, ну тут,
Мемфис,
конечно,
31 близко. Мемфис 31, ну, блин, ну, черт
тут
пойми.
Бесспорно. Тут бесспорно. У Мемфиса состав, он как бы неплохой, но чтобы... Ну, как мне кажется, чтобы было больше, мне кажется, нужно Джамаранту совершать такой же рывок, как был у Луки Дончича в прошлом году в Далласе. Это не то, чтобы совсем нереалистично, но на такие рывки в уровне игры полагаться не совсем стоит все-таки.
Ну, может быть. Ладно, то есть ты все-таки... Ну, видишь, тут мы разошлись
довольно
редко мы расходимся, а тут вот мне кажется, что будет больше. Окей, едем дальше, едем мы в Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, напомним, в прошлом году выход в плей-офф, вылет в плей-оффе от Clippers, феноменальные матчи от Луки Дончича, 43 победы в прошлом году, сразу же скажу, что ровно столько же дают в этом году, но, правда, на 10 матчей играть меньше, да, 42,5 победы Вегас дает усредненный. А у Далласа из глобальных изменений, конечно же, приходит в команду Джош Ричардсон, который, ну, объективно должен стать третьей звездой этой команды, может быть, и второй, мы не знаем, как бы, да, как ситуация со здоровьем будет у Кристапса Порзингиса. То есть глобально усиление у Далласа имеется, как ни крути, из новых лиг также появляется у них Весли и Вунду, который будет давать неплохие минуты, с банки появляется Джош Грин, на которого тоже можно рассчитывать, ну и в принципе глубина Далласа сейчас действительно очень неплохая, из молодых игроков Тайрел Терри у нас пришел с драфта, многоуважаемый Билл Симмонс считает это главным стилом прошедшего драфта, я считаю, что Биллу Симмонсу надо меньше курить того, что легализовано в Калифорнии, и все все у него будет хорошо. Но глобально,
у них там Михиес, в их там драфт на первом месте. В их, это,
не,
драфт,
ну подожди, ну это у О'Коннора, это у О'Коннора.
Да, это один рупор, просто разные рты говорят одно и то же, что думает одна голова.
Ну, в общем, да, Дончич, Порзингис, Джош Ричардсон, Хардвей Джуниор, Финни Смит, как бы есть хорошие люди, есть Макси Клибер, который в прошлом году отлично сыграл, есть неплохая лавка в виде Трея Бёрка, Джейлена Бронсона, Дуайта Пауэлла, конечно же, Джоша Грина того же, молодые Тайрел Терри тоже пока, молодые Тайрел Терри и Бобан Марьянович, ну да. Тайрел Терри, Весси Вунду и Вилли Кулиштайн и Бобан Марьянович есть, то есть есть глубина, есть кем играть. В общем, Даллас... Кажись, ничего глобального не сделал, такого прям вышибательного, прям такого типа «Вау, Даллас, ничего себе межсезонье». Но Даллас очень круто усилился, по моему мнению, и глубины сейчас хватает. Да, по-прежнему это супер сцентрированная вокруг одного игрока команда, и команда, где все зависит от здоровья Кристапса Порзингиса, но Даллас мне начал нравиться больше, чем в прошлом году.
Ну, это однозначно. Я для себя тоже главная интрига для Далласа на этот год вот для себя отметил, сможет ли Джош Ричардсон стать в этой команде третьей звездой, или же Маверикс нужно будет искать ее в следующий офсизон, где они смогут освободить до 27 миллионов кепки. И, ну, вообще, по логике, Джош Ричардсон, ну, как бы способен стать на самом деле этим игроком, потому что трейд вот этот... они обменяли там Сета Карри на этого игрока, то он очень классный, потому что все-таки побольше Ричардсон подходит к Луке Дончичу в плане игры в обороне. И он такой, как бы, еще и человек, который сможет заменить, допустим, Сета Карри в качестве еще одного болхендлера. У Ричардсона такой опыт был в Майами, и справлялся он, ну, я не скажу, чтобы прям шикарно, но неплохо, в принципе. Для второго, третьего болхендлера покатит. И при этом, ну, даже травма Порца на старт сезона при их глубине, она не так сильно, как бы, по результатам ударит, я думаю, как ударила бы по какой-то другой команде, потому что Макси Клибер очень такой underrated игрок, на мой взгляд. Да и Джеймс Джонсон может давать пользу и в защите, и в розыгрыше мяча в том числе. Ну, а центровые у команды есть тоже неплохие и очень разносторонние. Так что в целом, как бы, ростер команды очень даже неплох. Действительно, я бы тоже отметил здесь не только Дончича и Ричардсона и Порца, но и глубину. Так что я думаю, что вот эта отметка в 43 победы, она довольно-таки неплохая, при том, что в прошлом году команда взяла 43 победы за там 75 матчей, то за 72 матча можно увидеть, как Даллас возьмет там, допустим, даже не 43, а 44.
Но четвертое место им дают букмекеры на данный момент. Я думаю, что на четвертом месте регулярку они прям обязаны заканчивать. Ну, 42,5 прям такая высокая цифра, это жесть. Но вот глубина добавляет уверенности в том, что Даллас, наверное, должен
держаться на уровне. Это не очень высоко для этой команды, это нормально.
Да, да, я согласен. И вот то, что вчера вот мысль, которую опять-таки озвучили Андрей с Александром, мне понравилась, когда они говорили про Денвер, да, которому дают 44,5, и они оба ставили выше, что Даллас довольно схож с Денвером в том плане, что это команда, которая, ну, не будет париться лоуд-менеджментом, да, как Клиперс или Лейкерс. Это команда, которая будет играть регулярку в свое удовольствие. И вообще не буду удивлен. Они вчера говорили, что они не удивятся, если Денвер выиграет регулярку. Я тоже не буду удивлен, если Денвер выиграет реально регулярку.
А у Денвера уже говорил Майк Мэлон, что будет давать отдых все-таки.
Ну, хрен его знает. Кому там давать отдых? Кому там отдых давать? Рыгать на поле все.
Мюррей уже ветеран, прям вообще. Понимаю, там 24 года или 25, сколько.
Ну, с таким контрактом, конечно, ветеранище. В общем, с Далласом я точно так же, как с Денвером, я не удивлюсь. Если Даллас будет себе играть вообще без печали, да, и играем, как играем, все у нас будет хорошо. Поэтому мне кажется, что 42,5 это много, но я все равно поставлю на больше.
Ну, у них, кроме Порца, особо отдыхать некому на самом деле. Так что да, действительно, вряд ли будут они давать кому-то отдых. А Джоши Грине там тоже прям очень высоко высказывается в команде. Так что, ну, это еще раз о глубине, да, этого коллектива. Так что я здесь тоже поставлю на небольшое, но больше. Но если вы делаете ставки, наверное, это все-таки не самая такая, ну, прям железобетонная ставка.
Да, согласен, действительно не самая железобетонная, тут можно обойти все-таки вокруг. Ладно, еще одна команда, которую мы обсудим, это, конечно, New Orleans Pelicans. Очень много изменений после разочаровывающего, как ни крути, прошлого сезона произошло у New Orleans. Начнем с того, что уволили, конечно же, Элвина Джентри, Стэн Ван Ганди нанят главным тренером. Из интересного, понятное дело, Джеру Холидей у нас ушел, пришел Эрик Блэдсо, Джордж Хилл, который дальше уехал. В итоге там Хилла и Миллера и пик Денвера обменяли в Оклахому, получили Стивена Адамса, которому дали неплохой контракт, дали много денег Брэндону Ингрэму, не переподписали Дерека Фейверса, Фрэнка Джексона и Туана Мура, которые ушли, но из интересных игроков на минималке подписали Сендариуса Торнвелла, подписали Вейнина Гейбриэла, который вот мне лично очень нравится как игрок, Вейнин Гейбриэл, он довольно неплохие моменты даже в прошлом году показывал, вот в прошлом сезоне и в доигровке, и даже в плей-офф, он в каких-то матчах выходил в старте за Портленд, когда там были некоторые проблемы у Портленда с там. Так что довольно неплохое такое межсезонье, активное межсезонье провели. Понятное дело, что появляется Эрик Блэдсоу, который будет играть. Вот и мне очень интересно, как будет выглядеть постоянная ротация команды Нью-Орлеана, да, потому что, ну, Блэдсоу, Болл, Ингрэм, Зайан, Стивен Адамс, наверное, логично. Напомню, что задрафтили невероятно быстрого разыгрывающего из Алабамы, одного из самых быстрых игроков этого драфта, Кайру Льюиса Джуниора. Никуда не девается ветеран Джей Джей Редди, который выйдет, будет бросать. Вторая пятерка мне нравится больше, чем первая пятерка, скажу честно, да, потому что здесь есть Джош Харт, которому я сочувствую с момента того, как его просто Леброн выбросил куда-то на мусорку и поменял, да, вместе с Ингрэмом и так далее. Вейнин Гейбриэл, Джексон Хейс, это очень молодые крутые игроки, а там есть еще Никола Мели, там есть еще Ники Александр Уокер, которому я прогнозирую в этом году очень неплохой прорыв. Так что невероятно глубокая команда. Ну вот как это будет крутиться вокруг Зайана, а оно будет крутиться вокруг Зайана, как эту игру будет строить Ван Ганди, а Ван Ганди умеет строить игру. Блин, дико-дико интересно. Так что будем следить мы за Нью-Орлеаном. Нью-Орлеану дают 35,5 побед, 30 у них было в прошлом году. Ой, не знаю, вот где-то так и
будет. 5 переоценили или нет?
Я думаю, что не переоценили. Я думаю, что Ван Ганди все-таки и Блэдсоу... Ну, блин, потеря Джеру Холидея довольно важна. Вот где-то так оно и будет. Мне, вот знаешь, мне кажется, что Нью-Орлеан выступит неплохо, но в плей-офф не выйдет. Вот так. Вот, как, вот почему-то мне так кажется, что Нью-Орлеан это будет команда, которая вот заберет 9 место.
Ну, тут надо вспоминать предыдущие команды Стэна Ван Ганди, которые именно очень любят строить игру своего коллектива вокруг какого-то столба, да, на позиции центрового, но чтобы все остальных 4 игрока, они растягивали оборону. То есть это был один из первых специалистов НБА, который стал играть именно по такой схеме, и, в принципе, от нее не отходил и в Детройте, допустим. А здесь мы видим, что они подписали себе Стивена Адамса, ну, то есть это, по идее, вот этот нужный столб, который будет там собирать подборы. Но при этом Адамс очень плохо двигается. На самом деле ему там 27, кажется, или 28 лет, но двигается он как 35-летний. И даже отдых ему не помог. Смотрел его вчера в пресизоне, допустим, но именно по движениям очень грузно, очень медленно. Оно видно, что игровой интеллект у Адамса просто шикарный, очень умный игрок, он знает, где быть, но уже не всегда получается его, ну, как-то ему компенсировать свою вот эту недостаток подвижности. И при этом мы видим, что здесь же и Зайон Уильямсон есть, который тоже не растягивает оборону, и который стремится в каждый момент просто к проходу в краску, к броскам из-под кольца, к промахам очень легких бросков, новым, ну, как бы подбором и новым добавлением мяча в корзину. И то есть, ну, это такая вообще нестандартная команда для Ван Ганди, на самом деле, с двумя игроками, которые не бросают мяч. И это первая проблема, которую я вижу. А вторая проблема, что делать с Блэдсоу, мне лично непонятно, потому что в старте, наверное, вот когда уже есть два небросающих игрока и еще одного нестабильного шутера, ну, как бы видеть бы не хотелось на самом деле. Лонзо Болл уже с прошлого года начал получше бросать трешки, и, в принципе, это будущая команда, а не Блэдсоу. Так что, наверное, все-таки Лонзо должен стартовать, да, и я бы, наверное, вместо Блэдсоу все-таки поставил бы старт Джоша Харта, который но все-таки он и классно бросает, и в защите позволит компенсировать где-то ментальную расслабленность того же Инграма и Зайона, допустим.
Вот я с тобой полностью согласен по поводу Харта, что Харт — это очень неплохой такой вариант. Бледсо в роли шестого — это тоже круто, это реально классная идея, на которую можно и нужно, мне кажется, присмотреться, ну потому что, ну а почему нет? Как бы почему бы и нет? Бледсо все-таки это не юниор, не пацанчик, которому надо давать однозначно время.
Там шутеры будут с ним играть, понимаешь? Там будет Реддик, там будет Никола Мелли, и там будет Никел Александр Уокер, у которого бросок неплохой, но были большие проблемы с выбором бросков
в доигровке, да, это я
помню. Вообще, в его этот самый, в первый сезон в лиге его. А сейчас, я смотрю, он уже немного что-то осознал, уже он такие прям плохие броски намного реже совершает, потому что я помню, как он выглядел, допустим, и в пресезоне прошлого года я на него особое внимание обращал, и вчера я за ним следил, но то он уже как-то уже что-то начинает выбирать броски получше. Так что в целом, ну, вторая пятерка в такой композиции может быть довольно-таки интересно, и при том, что Хейс немного все-таки заматерел, он все еще мальчик, это все еще не мужчина, но он уже помощнее гораздо выглядит, чем это было в прошлом году, и взять подбор должен.
Знаешь, не посмотрел я Нью-Орлеан, вот как раз-таки в нашей анкат-версии я у тебя спрашивал, что там, как там Зайон бегает, мне очень интересно посмотреть, потому что в доигровке и в плей-офф, ну, точнее, не в плей-офф, а в доигровке, да, вот в той, которая была, довелось мне, ну, по понятным причинам, да, по причинам НБА хотела, довелось мне довольно много Нью-Орлеана комментировать, я не знаю, по-моему, из 8 матчей я штук 5 комментировал в прямом эфире. И насмотрелся, да, насмотрелся я и на блоуаут, и насмотрелся я довольно много на Джексона Хейса, когда команда проигрывала довольно много, там у Клиперса, не помню, минус 50 проиграли, что-то типа того там был матч. И вот Джексон Хейс, про которого я много слышал, много смотрел во время студентов, ну реально, это пацан, который, по-моему, уменьшился в размерах за 2 года там, да, когда я его видел в студентах. То есть он настолько худой и настолько... Ну,
уже уже не такой.
Уже нет, то есть чуть-чуть набрал,
да,
чуть-чуть покушал.
Да, набрал. 10-15 фунтов он набрал массы.
Ну вот это хорошо. Если он будет набирать, это норм, тогда есть надежда. Если не будет он набирать, блин, ну это печально. Ну что, по нему видно, что у него есть баскетбольный интеллект, ну блядь, ну
он у него есть пластика, у него есть техника, есть работа ног, но он как-то выглядит слабохарактерным игроком. Вот для меня показатель, что он, как и Майлз Тёрнер, допустим, у них есть все в плане физики, в плане техники, да, там кисть есть даже, но при этом они боятся контакта оба. И вот по Тёрнеру уже, как мне кажется, уже практически все ясно в этом плане, что он таки останется, скорее всего, таким вот слабохарактерным и мягким игроком. А вот у Хейса еще, возможно, с набором массы он будет более агрессивно действовать. Но вчера он, опять-таки, он в те моменты, когда там даже, у Майами там был, он под кольцом играл там с Максом Струсом, который очень маленький на его фоне, и он все равно бросал там броски с отклонением там через него, а не давил тогда, когда это нужно.
Ну, понятно. То есть надо еще работать, надо работать. В общем, последний вопрос по поводу Нью-Орлеана. Нью-Орлеан — это самая хайповая команда НБА или нет?
Я думаю, уже не самая хайповая. На самом деле, Новый Орлеан уже такое, появляется ощущение у нее как от, ну, уже и пост-хайп команды, на которую вот в данный момент уже стоит где-то как бы ставить, а не то, что мы там в прошлом году повелись на хайп, в том числе, да и все, наверное. Потому что вот в атаке они могут быть вообще абсолютно неостановимы, особенно когда... Когда Лонзо попадает, там, допустим, трехочковая, Инграм очень стабильная опция. Его средний бросок один из лучших в НБА в данный момент. Когда там и Зайон тоже, ну, как бы старается играть там не на статистику, а на полезность команды, то, в принципе, в атаке они могут быть вообще неостановимы. Но что с игрой в обороне, что с ротацией в целом, ну, какая ротация будет, вот тут для меня есть вопросы все еще.
Да, будем следить, ладно, едем дальше. Следующая команда, которую мы обсуждаем, многострадальнейшая команда, это Хьюстон Рокетс, которые в конце концов позавчера вечером, точнее вчера вечером объединились, наконец-то доехали оставшиеся два игрока, которые не были все еще в лагере команды, даже несмотря на то, что Хьюстон уже сыграл первые игры предсезонки, добрались, пройдя весь протокол ковидный, конечно же, Пиджей Такер и Джеймс Харден. Джеймс Харден по-прежнему через сливные трубы, сливные бачки свои и так далее заявляет во всеуслышание, что он играть здесь не хочет. И я в этом не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что Харден играть здесь не хочет. Но вот вопрос в том, что он больше никому не нужен. И разговоры про Бруклин, да, мы обсуждали, что нахрен он Бруклину не нужен. В принципе, это слишком опасный расклад. В условные какие-то Миннесоты, Мемфисы он точно не поедет. Ну, в общем, ситуация для него немножко патовая. У Хьюстона, напомним, что изменилось. Изменился главный тренер у Хьюстона. Собственно, пришел в команду и активно заявляет, что работает над командой Стивен Сайлас. Ушел из команды Рассел Уэстбрук, который был обменен на Джона Уолла. Ну, а глобально больше ничего не изменилось, кроме того, что хороший контракт дали также Кристиану Вуду. По моему мнению, немножко переоцененный контракт. Не такой переоцененный, конечно, как в нашей династийной лиге, но все равно Кристиану Вуду дали денег. Ну и подписали также Демаркуса Казинса, который внезапно, оказывается, еще играет в баскетбол. И, судя по первой предсезонке, даже что-то там неплохо у него получается. Костяк остается прежним, да, это Джеймс Харден, это Эрик Гордон и их миллиардные контракты, это Даниэл Хаус, Бен Маклемор, который выходит со скамейки, это Джеральд Грин, это Пиджей Такер, это Бруно Кабокло, да, ну вот появляются два больших, Кристиан Вуд и Маркус Казинс, но глобально у Хьюстона, конечно, будет вот такой, не знаю, похмельный год отходняков, как это еще назвать, 44 победы в прошлом году, закидоны 3 года подряд, что мы будущие чемпионы и контендеры, 33 победы дают им в этом году. И, блин, что-то мне кажется, что могут 33 и не пробить.
Ну, мне кажется, букмекеры что-то знают на самом деле, потому что 33,5 это очень мало, если в команде остается Харден. Если в команде будет Харден, это легкое больше. Но я думаю, что Джеймс Харден может сделать просто Джимми Батлера. Он может выйти на первую неделю две регулярки, показать, что он все еще крут, и что он тут делает результаты, игру команды, а потом просто забить и сказать, меняйте меня, или я больше не выйду на паркет, и все.
Ну, по такому сезону это звучит как план, да, потому что, ну, я не верю, я начитался вот этого всего добра, всех этих статей, всех этих заявлений, абсолютно очевидно, что он здесь играть не хочет. И да, они там вчера появились, и классные комментарии от Стивена Сайласа, что они оба на практике, они оба уже на тренировках, они тренируются так хорошо, так круто, что они здесь, их дух, их ветеранский напор.
Ты же помнишь, что в Миннесоте то же самое было?
Ну да, да, то же самое было.
Один в один с Батлером было.
Ну вот, ты что думаешь, он идет по стопам своего дружина? Ну,
я думаю, да, звучит как да, план. Я думаю, что что-то такое можно ожидать на самом деле от него. Потому что Харден, это как и Батлер тоже, это не тот игрок, который будет откровенно сливать матчи, он будет играть на полную, но он просто потом откажется играть и все в один момент, как Батлер. То есть, когда он увидит, что, допустим, что менеджмент не сильно хочет его менять, да, и то он уже будет как-то более жестко это дело все форсировать.
Ну да, так что тут, ну, если честно, превью какой-то. Ладно, давай так, вот если все-таки у нас команда. Да, если команда без Хардена, тут все понятно. То есть, как бы тут все понятно, это 14 место конференции, борьба там с кем-то за что-то,
нет,
непонятно за что.
Я не уверен, что это 14 место в конференции, потому что.
Без Хардена.
Ну, потому что он же не просто из принца, вместо него кто-то придет. Ну, то есть, его куда обычно там меняют сейчас? Там какая-то Филадельфия, да, допустим. Ну, на кого им, ну, там, допустим, менять его в Sixers? Ну, может быть, на Тобайаса Харриса его обменяют, там, ну, что-то такое. Я думаю, что Филадельфия все-таки будет, ну, как бы пользоваться ситуацией и не отдавать там Эмбида Симмонсам. Но вот, допустим, если придет там Тобайас Харрис, еще кто-то в эту команду, то с Джоном Уоллом, который выглядит очень живо. На самом деле, я прям в шоке, насколько он живой. Я уже, ну, практически крест на нем поставил, но выглядит реально очень неплохо Джон Уолл. У него нет уже такого прыжка взрывного именно, потому он вряд ли будет так данчить, как он данчил там до травм, но Но в целом, в плане подвижности, то он выглядел очень классно, а игровой интеллект, ну, там тоже никуда не делся. И Казинс, он тоже скорее жив, чем мертв. И я при этом очень высокого мнения про Кристиана Вуда, который может играть и 4-5, допустим, с Хаусом. Я думаю, что Такер тоже уедет куда-то на первый раунд, но вот допустим, там, если будет ну, какой-то набор игроков за Хардена, который приедет, Джон Волл, Казинс, Вуд, это, я не думаю, что это 14 место, я думаю, повыше будет.
Ну, интересно, да, дождаться.
Плюс они с Харденом сначала все-таки, ну, они должны что-то выиграть. Хотя вот мне связка Волл-Харден вообще не нравится. То есть Джон Волл без мяча, это вообще, ну, это вообще не игрок, потому что его это главное, в принципе. Ну, вот как...
Ну, Харден без мяча — это тоже не игрок.
Да, да. Ну, то есть вот, если сравнивать с тем, как Харден играл, допустим, с Крисом Полом, да, и то Крис Пол не выглядел так, как он выглядел в Оклахоме с мячом, но Крис Пол, он хотя бы и в защите очень классный игрок, и бросает мяч очень эффективно, как с трешки, так и со средней. То Джон Волл, ну, если ты у него мяч отберешь, это... Ну, сразу его ценность на паркете, ну, прям, ну, в разы меньше. И то же самое про Хардена, можно сказать. Про, ну, как ты правильно сказал. Потому мне непонятно, как они будут совмещаться. И одновременно Волл — это не Вестбрук, чтобы там на забеганиях там как-то играть, там данчить, легкие очки набирать. Так что я еще не знаю, что для Хьюстона лучше на самом деле.
Ну, Садосу предстоит, конечно, просто огромная-огромная работа для того, чтобы как-то в кучу это все сместить, да, чтобы это заработало, чтобы этот ростер заработал. Ну, а если будут трейдить Хьюстона Хардена, мы прекрасно понимаем, что кому бы они ни пришли, они не получат то, что вы хотели, да, получить, потому что, ну, когда ты знаешь, что твоя звезда не хочет у тебя играть, обычно получить взамен какую-то звезду и выиграть в трейде — это фактически
невозможно. Ну, ты топ-игрока, ну, допустим... Ну, Харден, по нашему мнению, да, там топ, сколько у нас был там, 5-6 игрок лиги, да, в NBA.
На пятом месте он у нас, да, в прошлом году на первом.
Ну, то ты, ну, никак не получишь просто-напросто какую-то компенсацию адекватную.
Да-да, это логично. Ладно, удачи Сайласу в этом Хьюстоне, удачи, не знаю, Артему Панченко и всем, кто болеет за Хьюстон, у вас начинаются
веселые
годы.
Артем Панченко, я бы на его месте присмотрелся бы за Индианой.
А, я понял, это новая команда, да, просто чтобы Хьюстон, да. Хьюстон Пейсерс и Индиана Рокетс, и все нормально. Все,
да, ты можешь ему посоветовать.
Хорошая идея, да, чувак, типа, вот тут будут играть правильнее в смолбол, чем играли вот эти вот клоуны в красных футболках, да, так что давай, обращай свое внимание на Индиану. Окей, едем дальше, последняя команда этого дивизиона, Сан-Антонио Спёрс. Я думаю, это будет самый короткий сегмент вот во всех наших трех подкастах, потому что у Сан-Антонио Спёрс не поменялось ни хрена абсолютно. Да, они драфтанули Дэвина Вассела, на которого надо обратить внимание, это очень интересный игрок, а больше ничего не произошло, как бы остаются все на своих местах. Команда в доигровке, мы много подкастов на эту тему записывали, нам понравилось. Команда действительно начала играть в более современный баскетбол, что, учитывая, да, возраст тренера и закостенелость такую тренера, кажется довольно странным, но Сан-Антонио действительно играли очень-очень весело. И Дежонте Мюррей при саппорте Пати Милса никуда не делся, и Дерек Уайт есть, и Демар Дерозен, который начал внезапно трехочковые бросать время от времени, да, и Олдридж с Руди Геем здесь на месте, и Пёртль, который выдавал очень неплохие игры, да, тоже бросающий, ну и усиление тоже со стороны новичка Дэвина Вассела однозначно будет. В общем, Сан-Антонио, я не думаю, что сделает шаг назад. Ну, шаг вперед огромный, особо тоже, я думаю, не стоит ожидать от них, но команда, которая вот должна где-то там остаться в районе 7-10 места и борьбы за плей-ин следующего сезона.
29,5 им дают, да, сейчас побед. Но я думаю, что будет даже, наверное, немного больше.
Больше, будет. Больше, да.
Мне кажется, больше, что там будет где-то 30-31, 32, возможно, даже. Ну, потому что Сан-Антонио будет играть интереснее на самом деле в этом сезоне, чем в прошлом. То есть вот, ну, то, что мы видели в бабле, скорее всего, такая игра будет в этой регулярке, и при этом еще будет круче, потому что, ну, будет и Дерозан, будет Ламаркус Олдридж. Ламаркус Олдридж будет играть в что-то похожее на то, что мы видели от Карла Энтони Таунса в прошлом сезоне, когда он там имитировал Джеймса Хардена, да, со своими трехочковыми. Вот Ламаркус Олдридж в первой игре пресизона выбросил, кажется, 10 трехочковых. Это, ну, вообще жесть. И при этом, как показал прошлый год, Олдридж умеет бросать трехочковые. Я не понимаю, почему так очень много времени у него ушло на то, чтобы решиться бросать их массово. Это давно напрашивалось. Но вот Олдридж будет, я так думаю, что одним из самых... Ну, вот мы увидим такую же трансформацию, какая была до этого у Брука Лопеса, допустим, у которого ясно было, что была кисть, что был бросок, но он почему-то трехи не бросал. Да, потом Брук Лопес, он приходит в Милоки и внезапно это офигенный растягивающий центровой, который цементирует краску. При этом Олдриджа в прошлом году в плане блоков был вообще лучший показатель по карьере, 1,6 блока. Так что я так думаю, что с Ламаркусом Олдриджем игра у Сан-Антонио, она будет еще только опаснее в этих маленьких пятерках. При этом мне очень нравится как Дежонта Мюррей, так и Дерек Уайт. От них я тоже жду в этом сезоне опять прогресса. У Дежонта Мюррея просто какая-то нереальная статистика. Ну, как бы в расчете там на... Ну, если там рассчитывать на 36 минут, да, и я думаю, что в свой второй сезон, когда он уже окончательно восстановится после разрыва крестообразных связок, то он будет еще эффективнее. Так что мне кажется, что Сан-Антонио будет на самом деле... Вот они как-то очень долго уже были какой-то скучной командой, серой, за которой вообще не хотелось особо наблюдать в последние там лет 5. То в этом году я буду смотреть Сан-Антонио, на самом деле. Мне интересно.
Согласен, самая, наверное, серая команда Запада становится менее серой, потому что, ну, про Сан-Антонио действительно в каждом подкасте, когда начинается разговор, такой, да блин, да о чем там вообще разговаривать? Ну вот о чем? Ну,
предыдущие там лет 10 было, ну, типа, никаких изменений нет там практически.
Ну только, да,
там,
все то же самое.
Какие-то редкие там сезоны, когда что-то менялось действительно у команды, вроде там прихода Кавая или еще чего-то. А так, в принципе, из года в год плюс-минус одно и то же самое было, а сейчас игра команды действительно будет прям очень сильно другой.
Да, так что будем следить за этими. Но еще за какой командой мы однозначно будем следить немножечко внимательнее. Это Сакраменто Кингс. Переходим мы к Тихоокеанскому дивизиону и начнем с Сакраменто. Самой, ну, пожалуй, слабенькой командой этого дивизиона, как ни крути. У Сакраменто тоже немало изменений произошло в этом межсезонье. Ну, хотя глобально мало, да. Ну, что толком-то ничего сильно не поменялось. Кроме потери Богданович, да, задрафчен Тайрис Хелибертон уже первых два матча своих сыграл. Бегли, кажись, пока здоров, кажись, но это не точно, появился в команде Хасан Вайтсайд, который непонятно как по здоровью, когда он вообще будет играть в баскетбол, но есть Ришон Холмс, в составе есть Франко Мински, то есть есть кем прикрыть, да, Даррен Фокс по-прежнему продолжает развиваться, продолжает жить, ну и первые два матча, которые Сакраменто мы увидели в этом... В этом пресизоне они были очень веселые, потому что 99 трехочковых бросила команда Сакраменто за две игры. Забили там 28% всего. Ну и самое интересное, конечно, я больше смотрел по хайлайтам только на Халибертона. Очень интересный молодой игрок. Так что вот за этим понаблюдать надо будет. Из-за того, о чем пишут битрайтеры Сакраменто, что... Очень много работал и с точки зрения практики, и с точки зрения теории Бадди Хилд над тем, чтобы играть в защите на целый уровень выше. И вот за этим будет интересно понаблюдать. Ну а для меня главная интрига — это, конечно, здоровье Джабари Паркера, здоровье Марвина Бегли. На данный момент Бегли не с командой, потому что ковидный протокол там проходит. Здоровье Уайтсайда. Ну и, понятное дело, игра в защите Бадди Хилда, а также что из себя покажет Тайрис Халибертон, которого все проджектили повыше, он добрался только до 12-го пика, но это очень-очень интересный игрок, и очень интересно будет за ним понаблюдать. Сакраменто дают 28,5 побед, 31 победа была в прошлом году, очень тяжелый дивизион, очень тяжелые расписания, я, пожалуй, скажу, что 28,5 меньше, вот так.
Ну, это, знаешь, такая стандартная ситуация для молодых команд, когда битрайтеры стараются, ну, вот они сами признаются, что стараются, ну, как бы найти что-то хорошее, да, и писать об этом, а не писать о чем-то плохом. Потому что будешь писать о плохом, это не будут читать люди просто-напросто, которые, ну, как бы уже настрадались, по-моему, у Сакрамента фанаты, и хотят все-таки слышать какой-то позитив. Потому вот и появляются все эти статьи про Бадди Хилда, про то, что там, да, Аарон Фокс над собой там работает. Но я не спорю, они, может, и работают, но не факт, что это даст какой-то результат ощутимый на самом деле. Потому что у меня лично, ну, тут скорее о плохом хочется сказать про Сакраменто. Две проблемы я вижу здесь главных. Это нафига надо было подписывать Хасана Вайтсайда? Вам что, типа, Ришона Холмса? Ну, как бы мало. Вы еще одного стат-читера на 20 минут захотели, которые между собой еще и за эти минуты будут еще там и ругаться. И при том, что, в принципе, свой даже там дебютный сезон, то с Марвином Бэгли на центровом хом команда смотрелась гораздо лучше. Ну, то есть, мне кажется, можно было бы обойтись и без Хасана, который... Ну, как бы ничего, кроме статистику в свою копилочку, он как бы команде ничего особо полезного не приносит. И вторая и главная интрига для меня — это Люк Уолтон. Надежда есть или это худший тренер НБА? Я бы так ее назвал на самом деле. Потому что что он сделал в прошлом году, это только испортил то, что работало и так до этого, но при этом ничего особо позитивного не привнес в игру Сакраменто. Как будет в этом году, ну пока посмотрим, будут ли они играть быстрее, чтобы использовать сильные стороны Фокса, сможет ли он что-то сделать, ну как-то прикрыть, да, там недостаток игрового интеллекта у некоторых баскетболистов, как будет ротация выстроена, как он сможет менеджить роли того же Хасана, Холмса, Хилда, Халибертона. Еще не стоит забывать, что там есть такие люди, как и Гленн Робинсон, который тоже очень любит статистику почитерить на очень неплохих минутках. У Джабари Паркера наверняка есть амбиции личные. Как мне кажется, будет сложно на самом деле здесь Люку Уолтону, потому что игроков больше, ну как бы, чем для них минут, и при этом нельзя сказать, что игроки однозначно их этих минут они стоят, потому что как-то очень много однообразных игроков со слабой защитой, и непонятно, чем это всем компенсировать. То есть они пытаются, ну как бы закрыть краску Хасаном, да, но при этом, ну, единственное, что его интересует, это блокшот, а не то, что там реально забьют или не забьют. Ну, то есть я там поставил 3 блокшота за игру, и все. У меня игра успешная. А то, что в кольцо там через меня отгрузили 30-ку, это такое. Так что я тоже скорее поставлю на меньшее. Но как бы потенциал у команды, да, тут есть, безусловно. Тут и спорить нечего. И Халибертон такой, ну, как бы выглядит как светлым таким игроком и парнишкой. Но я не уверен, что Люк Уолтон — это правильный тренер. Я не уверен, что Люк Уолтон — это вообще тренер уровня НБА. Ну, то есть мы говорили про игроков уровня НБА, да, до этого. А сейчас я вот хотел бы поставить вопрос по поводу Люка Уолтона, ну, что это, ну, это ли не тренер уровня НБА или да. Что... Я пока на меньше ставлю.
Я тоже ставлю на меньше. Из интересного, да, Ришаун Холмс, про которого ты говорил в пресизоне, бросил 2 трехочковых. До этого он 3 года трехочковые не бросал. А в итоге вот мы видим, начинает пытаться Болтон, ну,
и Холмс. Классик, что бросить я могу.
Ну, может быть, будет больше бросать. Может быть, все у него будет круче.
Попасть я не знаю. Надо.
Попасть, да.
Потому что бросает и Вендел Картер тоже.
Лучше бы не бросал, да.
Да, лучше бы не бросал, действительно.
Ехали дальше. Следующая команда — Лос-Анджелес Клиперс. Лос-Анджелес Клиперс, позорно вылетевшие в плей-офф в прошлом году, да, потеряв преимущество 3-1 в серии. Лос-Анджелес Клиперс, да, смена тренерского штаба. Лос-Анджелес Клиперс просто бешенейший контракт получает Пол Джордж, по слухам. Искали, куда поменять, не нашли, потом поэтому дали контракт, теряют Харрелла, вместо него приходит в команду Ибака, подписывается Маркус Моррис на контракт. Ну, в принципе, глобально изменений не так много, как казалось бы, да, потому что, ну, остается Костяк, остается Беверли, остается Пол Джордж, Кавай Ленард. Нет, да, не только Дока Риверса и Монтрезля Харрелла. Все остальные на месте. Ну и есть очень сильное усиление в виде Сержа Ибаки. Серж Ибака — это однозначно крутейший персонаж. Ну там пришел, конечно, там Люк Кеннард еще и кто еще? Ну, наверное, а, Николя Батум. Боже. И Николя Батум, да? А, так что все-таки глубина у Клиперс очень-очень серьезная. И несмотря на потерю Дока Риверса, казалось бы, заслуженного тренера, чемпиона НБА и так далее, и так далее, и так далее, я считаю, что Клиперс стали сильнее.
Но мне тоже кажется, что Клиперс стали сильнее, ну хотя бы потому, что ушел раздражитель главный для их двух суперзвезд, это Док Риверс, да, который, ну как бы, по интервью Пола Джорджа все стало понятно, кого они там, ну, всем обвиняли и кого они там не слушали. Ну, посмотрим, будут ли они слушать, допустим, Тайрона Лью, как правильно сказал Дук Риверс, он же рядом со мной сидел, ну, все-таки. Но все равно, если смотреть, ну, то это все равно, наверное, ну, хотя бы позволит разрядить обстановку, и что Леонард и Джордж, они получили того тренера, которого они, скорее всего, хотели, с которыми им более хочется работать, а сейчас в НБА это чуть ли не самое главное. Мы, как мы, допустим, видим на примере того же Бруклина, таких людей назначают, ну, буквально с... Ну, нельзя сказать, что Стива Нэша прям с улицы взяли, да, но берут там и без опыта работы даже только потому, что этот тренер, он удобен суперзвездам, и им нравится с ним общаться, даже просто общаться. А у Тайрона Лью все-таки есть опыт как бы чемпионства, да, ну, пускай там на багаже Леброна Джеймса, но посмотрим. И... Конечно, и Бака это большой апгрейд, ну, вот, по сравнению с...
Над любым игроком, в принципе, как бы.
Да, над любым игроком из передней линии этого клуба, что был. Про Ибаку очень много рассказывал в офсизон подкасте. Я не думаю, что стоит здесь, ну, как бы еще повторяться, просто это крутое усиление, действительно. Но есть и проблемы, опять-таки, остались... Все равно вот еще игроки, которые в прошлом году еще, ну, как бы недовольство своей ролью проявляли, да, вроде там Лу Вильямса. И остался самый агрессивный конус НБА, это Патрик Беверли, который, по-моему, как-то в прошлом году он больше имитировал уже игру в обороне, чем реально приносил пользу для своей команды. Так что, как мне кажется, еще есть куда усиляться, и нужно посмотреть над тем, как они будут вообще выглядеть в начале этого сезона, а потом уже, возможно, менять Беверли, допустим, на какого-то более качественного игрока оборонительного плана, потому что, ну, все-таки активный Беверли, действительно, но очень часто он заигрывается, пропускает своего игрока и теряет свою позицию. И фалит очень часто.
Ну да, да, Беверли действительно смотрится самым слабым звеном, ну просто да, вот это, даже если судить там по стартовым матчам, ну пресизон это пресизон, но все же, да, пятерка в виде Беверли, Кавай, Пол Джордж, Маркус Моррис, Серж Ибака, она вырисовывается, и она очень неплохая. Беверли тут смотрится явно, да, самым слабым игроком, учитывая, да, что со скамейки-то
выходит
еще.
Слушай, мне кажется, что стоило бы заменить его в старте на Кеннарда, на самом деле. То есть, чтобы
на
звезды...
На Кеннарда?
Да, да, я сейчас объясню, почему. Мне кажется, что суперзвезды этой команды, они должны взять свои яички, у некоторых оно одно и маленькое, но взять все-таки их в свои ручки и гардить лучших игроков соперника, тем более, что они на это способны. И
но
тогда
согласен,
не нужно будет...
не должен делать Беверли, да.
Да, и тогда не нужно будет как бы терпеть Беверли в старте, который в атаке, ну, практически никакой пользы не приносит, он с трудом даже мяч на другую половину может вообще просто перевести.
Лех, так подожди, так есть же Реджи Джексон, оставь старт, и все нормально. Это лучше, чем Люк Кеннард будет, нет?
Мне кажется, что нет, потому что Кеннард неплохо бросает, и у Кеннарда есть опыт, в том числе и в розыгрыше мяча, что отмечали как одна из слабых сторон этой команды, что нужен один из плеймейкеров, ну, еще плеймейкер в команду какой-то второстепенный. И трейд как раз-таки Лэндри Шэм это на Люка Кеннарда, он был этим и обусловлен, что у Кеннарда есть опыт в розыгрыше, и он может где-то, допустим, помочь и отдать пас. И такая пятерка, как мне кажется, будет опаснее как в атаке, так и не сильно хуже и в защите, при этом намного сбалансированнее, чем с Беверли.
Окей, и действительно, вы знаете, вот команда, которая вызывает мне интерес, я очень хочу посмотреть на развитие, да, вот этого изменившейся связки Лу Уильямс, Монтрезл Хаверелл в сторону связки Лу Уильямс и Вице Зубац, то есть... Батюм, мертв он, живой. Ну, то есть, блин, вот я пятерку назвал, да, и Бака, Моррис, Кавай, Пол Джордж, Беверли. Только, ну, вторая пятерка, как бы Реджи Джексон, Лу Уильямс, Зубац, Кеннард, Батюм. Ну, это как бы еще одна пятерка, которая спокойно на Востоке в плей-офф может выйти, да?
Без вариантов. Ну, ты сильно Восток хейтишь. В этом году там, извините...
Ну, ладно.
Там Вегас даже Рассела Вестбрука не ставит пока что в топ-8.
На секунду, да.
Восток уже не тот.
А есть еще пимфонду Камбенгеле, на которого тоже надо обратить внимание. Так что, ну, в общем, есть кому играть. И довольно веселая может быть эта команда. Тотал, еще раз вспоминаем, 46,5. 49 было в прошлом году. Черт побери, 46,5 до хера. Вот реально, 46,5 это как-то вот многовато.
Я поставлю на больше, потому что, ну... В прошлом году все-таки слишком долго они там сыгрывали, слишком много было глупых поражений на расслабленности, как от Атланты, да, вот такого всего, где чисто, ну, как бы игроки, ну, они просто приехали, и суперзвезды не хотят играть. Да, там, как бы, Кавай будет много пропускать там на бэк-ту-бэках, но он, в принципе, это каждый год пропускает, и в прошлом году он тоже пропускал, и старт был вообще, как бы, в прошлом сезоне вообще Джорджа не было на старте, так что я думаю, что в этом году все-таки будет немного все лучше у Клиперс, будут отношения внутри коллектива, отношения с тренером лучше, они будут, как бы, больше Лью слушать, или Лью их будет больше слушать, наверное, скорее, да, чем это делал, допустим, Док Риверс, и лидерство и Баки в том числе в команде появилось, как бы не только игровые качества, но и дядька пришел в команду, который может, я думаю, высказать, допустим, тому же Джорджу и Леонарду, и, ну, как бы в случае чего в раздевалочке.
Ну, тем более с Леонардом они очень большие друзья, как бы. Это,
да, с Леонардом они друзья, и при этом я думаю, что он может быть реально авторитетом в этой раздевалке, так что я думаю, что будет все-таки все получше, при том, что насколько Клиперс выглядели неровно в прошлом году, и за те же 72 матча было у них там 49 побед. Да, будет немного сильнее там дивизион, будет, наверное, Феникс посильнее, будет Golden State гораздо сильнее, но и сами Клиперс будут сильнее.
Окей, едем дальше. Ну, точнее, как едем? Переходим в соседнюю раздевалку. Лос-Анджелес Лейкерс, чемпионы NBA, избавляются от Дуайта Ховарда, Джавейла Маги, Дэнни Грина, Рейджина Рондо и Эйвери Брэдли. А вместо них подписывают никому неизвестных игроков, таких как Дэнни Шрудер, дважды лучший шестой игрок НБА Монтрезл Харрелл. Прекрасный шутер Весли Мэтьюс и дважды...
Одни игроки дважды, банки Весли Мэтьюс.
Дважды лучший защитный игрок НБА, да, Марк Газоль. В общем, как бы команда выбросила 5 игроков, с которыми они стали чемпионами плохих, поменяла их на 5 игроков, которые прям чуть ли не суперзвезды лиги. Все нормально, все прекрасно, вообще ничего особенного, да. Стартовая пятерка: Дэнни Шрудер, Кентавиус, Калдуэлл Поул, Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Марк Газоль. С банки выходит Маркиф Моррис, Харрелл, Весли Мэтьюс, который бросает, Карузо, который в защите рыгает просто как звезда лиги, и Кайл Кузьма. А есть еще Тейлин Хортон Такер, который по 30 очей за игру может набирать. Ну, да, в общем.
Но а только так, в пресизоне.
Только в пресизоне, это понятно, да. Но на самом деле, кстати, он выходил даже вот в доигровке и какие-то минуты играл. Понятное дело, что играть он будет только супер мусорное время, но он может, он неплохой баскетболист. Шрудер — это бешеное усиление для этой команды. Газоль — это бешеное усиление для этой команды. И, в принципе, короче, в жопу, нечестно это. Лейкерс чемпионы, тут нет смысла обсуждать ничего.
Ну, я не уверен насчет чемпионов, но посмотрим. В целом команда...
Заскриньте, вот это вот заскриньте, вот прямо сейчас заскриньте это, вот то, что он сказал.
Не, ну то, что болельщики Лейкерс мне вспомнят это.
И в июле я в каждый подкаст это буду вставлять просто.
А еще и ты будешь вставлять? Не, ну я же не говорю, что нет, я говорю, что я не уверен, потому что конкуренция будет посильнее. Как-то получилось в прошлогоднем плей-офф, что, по сути-то, и соперников не было. То там половина переломанных, половина просто, ну как бы, не способна оказать сопротивление Леброну. Но... Ну ладно, это уже прошедшее. Что касается этой команды конкретно, то она стала явно сильнее в плане состава. Потому что, по сути, Дэнни Грина заменили на примерно такого же по полезности Весли Мэтьюса, да, но только Дэнни Грина обменяли на того же Шрудера. А как мы видели по карьере ранее, то вот игроки подобного жанра, они идеальные партнеры для Леброна Джеймса. И Харрелл, он тоже, это хорошее усиление, действительно, которое... Это тот игрок, который поможет Лейкерс пройти эту регулярку без особых потерь, даже несмотря на пропуски Леброна. Я думаю, он будет очень много пропускать, особенно на старте. И Энтони Дэвиса. Я думаю, что Дэвис будет пропускать меньше, но тоже будет на бэк-ту-бэках. Мы можем его там очень часто не видеть. Так что в целом команда в плане банки и в плане особенно скоринга выглядит намного сильнее, чем это было в прошлом году. И главное, что сохранили KCP, потому что это действительно стал таким как бы связующим элементом этой команды в обороне. И в атаке тоже попадает, как бы исполняет свою роль очень четко, трехи реализуются очень высоким процентом. Так что я думаю, что Лейкерс, они выступят в регулярке, ну, как бы похуже, чем это было в прошлом году. И, скорее всего, они не будут первыми. Но то, что это контендер, здесь нет сомнений.
Интересно будет понаблюдать, понятное дело, за лоуд-менеджментом, за тем, как будет ротация работать в регулярке, какие матчи будет пропускать Леброн, будет ли что-то пропускать Дэвис, да, как там здоровье, потому что, ну, Дэвис прошлый сезон объективно сыграл, как бы, да, не так, как обычно, то есть здоровый Дэвис, это уже удивительно, да, и очень бы хотелось, наверное, Вогелю и фанатам Лейкерс, чтобы Дэвис остался здоровым еще на долгое-долгое время, да, потому что денег-то ему заплатили сейчас слишком много, я бы сказал, 47,5 Лейкерс. 52 было в прошлом году.
Я поставлю на меньше, чуть-чуть на меньше все-таки. Да, я думаю, что очень много будет load management.
Согласен. Несмотря на то, что состав намного сильнее, я тоже ставлю, что в регулярке они не будут убиваться за первое место. Я на 100% уверен, что не будут они убиваться за него. И, в принципе, как бы, да, нет смысла.
Но Клиперс есть что доказывать, а Лейкерс не особо.
Этим нету. Да, этим нет смысла что-либо доказывать, но они станут чемпионами НБА второй год подряд. В этом я... У меня на данный момент, на середину декабря 2020 года, у меня сомнений в этом нет вообще никаких.
Я сомневаюсь, но посмотрим. У меня просто есть, ну, большие сомнения по поводу и Марка Газоля, и Харрелла в плей-офф. Ну, как бы Газоль уже рассыпался, Харрелл — это игрок вообще не для плей-офф, которого, ну, там...
Это пока не проверенная субстанция, скажем так, да?
Ну, в Клиперс он-то очень даже проверен уже в плей-офф был.
В принципе,
в Хьюстоне даже. И при этом каждый раз его игра в обороне и полнейший. Знаешь, он как отключается просто в защите на секунду, на две, и все. И его игрок уже забивает свободный. Ну, для регулярки это еще, ну, это еще простительно, но для плей-офф это уже страшно.
Ладно, поехали к двум самым хайповым командам вообще всего НБА, всех подкастов. Одна самая хайповая, а вторая Golden State. Начнем мы с самой хайповой, конечно же, это Phoenix Suns. 8-0 в бабле, Букер, развлекающийся там со всем семейством Кардашьян. И так далее. Команда, которая очень сильно усиляется. Команда, которая показала все, что она может. Казалось бы, сбросила там лишний баланс и заполучает такого шикарного игрока, как Крис Пол. Крис Пол, Дэвин Букер, тот же Микал Бриджес остается. Приходит также в команду Джей Краудер, финалист, свежеиспеченный финалист NBA. Есть Кэмерон Джонсон, классно заявивший себя в Орландо в доигровке. Ну и Дэмиан Джонс был додрафчен в пару к Деандре Эйтону, которому он будет помогать, вместо которого он будет играть некоторые минуты. В общем, Феникс. Наверное, Кэмерон Пейн, понятное дело, сказал про Кэмерона Пейна, потому что он тоже точно так же, как Кэмерон Джонсон, очень классно себя в доигровке проявил. Феникс становится глубже, Феникс становится опытнее за счет Криса Пола. Феникс показал уже всем, что он умеет просто разрывать вообще все, что им многие в руки дают. И Дэвин Букер, это по-прежнему его команда. И Крис Пол, по-моему, это тот человек, который вот, ну, спокойно. Это не та ситуация, которая у него бывала до этого в карьере. Крис Пол — это человек, который впишется в эту структуру и абсолютно спокойно даст дальше Дэвину делать команду вокруг себя, не мешая ему, но помогая с тем, с чем он может помочь. И я очень сильно верю в Phoenix. Phoenix 39,5 побед, Projected Vegas 3-4 в прошлом году. 39,5 все-таки многовато, но мне кажется, что команда должна выходить.
Это почти как у Портленда, подожди. На одну победу меньше, чем Портленду им дают.
Да, да. И я считаю, что они будут выше, чем Портленд.
На две меньше, чем Юта. Ну, я не знаю, это, по-моему, как-то слишком оптимистично.
Ну, много, но Phoenix это команда плей-офф? Я думаю, да.
Да вот я не уверен, потому что, ну, как-то Phoenix это та команда, которая, блин, ну, не может там какой-то стабильностью похвастаться. У них что-то каждый год меняется кардинально. Это признак вообще плохой организации, опять-таки. Хоть сейчас как-то, ну, как-то разговоры поутихли, да, по поводу Phoenix, и что это посмешище и так далее. Но у них... Но у них единственная константа — это то, что у них нет константы. Вот так я бы сказал. То у них тренер меняется, то у них меняются какие-то обмены крупные, каких-то они звезд себе подписывают, других отправляют обратно. Еще что-то происходит. Ну, посидите вы там годик с одним тренером, с одним составом, тем более, что, как показал Бабл, то и того состава, что был, он тоже как бы на многое что претендовал. А так они очень сильно сейчас идут в, ну, в такое в положение Винау, да, с Крисом Полом. И опять, ну, опять появляется элемент нестабильности. Они пока сыграются с этим Полом. То есть у Букера мяч отберут, как он будет без мяча теперь играть. Он уже привык за последние не два года, ну, как бы больше в качестве распасовщика даже, а не только скорера играть. Ну, как бы на бумаге мувы логичные, да, потому что Крис Пол, он, по идее, как бы должен помочь раскрыть таланты Эйтона и Букера в качестве, опять-таки, людей, которые там забивают мячи, да, и что они там оба там будут по 25, по 30 отгружать. Ну, это, наверное, больше Эйтона касается, да, все-таки Букер более такая независимая опция, но все равно он, возможно, будет более эффективен за счет того, что Пол будет ему доставлять мяч в те нужные точки, откуда он наиболее круто забивает. Но на это нужно время. А времени с такой предсезонкой короткой и с отсутствием практически тренинг-кэмпа нет. Его просто нет. И основного... И в такой ситуации вписывать в команду основного своего плеймейкера это очень так рискованно, как мне кажется. И при этом, ну, как бы травмы Криса Пола их тоже никто не отменял. И то, что в прошлом году ему так, ну, как бы слегка и повезло быть таким здоровым, да, то не факт, что это повторится в этом году. Если сломается Крис Пол, я не уверен, что эта команда плей-офф. И причем даже если он сломается матчей на 15 на 20.
Да, интересно будет понаблюдать за тем, как это будет работать. Но, в принципе, команда дико интересная, и это стоит отмечать, что вот
это
интересно. 100%. Да, что и даже не с точки зрения результата, с точки зрения того, как они это все раскрутят, что в итоге, во что это в итоге выльется, это прям вот must have. Следить за этим дико будет интересно, и вот такие изменения мне нравятся, ну и очень бы хотелось, чтобы в Хьюстоне...
Ну, слушай, ну тебе реально нравится, что они так фишечки прям так, ну, как бы подвинули на этот сезон прям? Но у них их никто не давил вроде бы, чтобы они прям сейчас за плей-офф там боролись. Ну, как бы за плей-офф уже и пора бы, возможно, но прям так, чтобы такие мувы, прям там они обменяли Убре, допустим, молодого, да, и взамен Крис Пол приехал.
Ну, наверное, да, наверное, не надо было спешить, но с другой стороны, может, ты понимаешь, может ситуация, когда у тебя есть возможность зацепить такого игрока, как Крис Пол, ты как бы не отказываешься, ну, я не знаю. Ну,
такая ситуация была у любой команды лиги в прошлом году. У абсолютно любой. Его бы дали куда угодно.
Ну,
это не то,
быть.
Что там Крис Пол
вышло,
прям
вышло,
такой
да.
ценный трейд-актив, допустим, на своем контракте. Его бы Оклахома куда угодно обменяла бы реально. Ну, короче, я не уверен просто. Это, наверное, не столько разговор по поводу этого сезона, сколько разговор вообще по поводу Феникса как организации. Но мне кажется, что там опять Роберт Сарвер пришел, сказал там, я хочу этого себе, очередного себе барашка привезти в этот самый, в офисное здание, потому мне нужен Крис Пол. И все, давайте.
Как вариант.
Я хочу плей-офф и делать что угодно, и все. И Джеймс Джонс там делает.
39,5 меньше, да?
Я поставлю на меньше, наверное, все-таки. Мне не нравится вот эта нестабильность. Уж очень много. Они только нашли баланс. Они только как бы нашли вот этот ну, как бы игру, которая позволяет им реально быть сильной командой, и они сразу же просто отдали все.
Может быть. Окей, едем. Следующая, последняя, точнее, команда. Golden State Warriors. Возвращается Стеф Карри. Не возвращается Клей Томпсон. Сделали операцию. Клей Томпсон пропустит целый год. Да. Задрафтили Джеймса Уайзмена под вторым номером. Подписали на минималку Кента Бейзмора и Брэда Вонамейкера. Ну и заполучили в трейде Келли Убре. В принципе, вот так вот изменился состав. Да, пятерка будет выглядеть Стеф Карри, Андрю Виггинс, Келли Убре, Дреймонд Грин, Джеймс Уайзман. Ванамейкер, Бейзмор будет выходить со скамейки вместе с Маркисом Крисом, до сих пор себя в лиге не реализовавшим, точно так же, как Дэмином Ли и Кевином Луни. Ну, а там дальше люди, которые будут выходить чуть попозже, вот лучше не обращайте внимания. Первые там минуты Ника Мэнни у нас задрафтовано в этом году. Лучше не смотреть, потому что это совсем печальное зрелище было. Ну и Golden State, да, 15 побед в прошлом году. В этом году им проектят 36,5. Дреймонду Уайзману и Стефу Карри. 36,5 это дохрена. Это очень дохрена. Я, конечно, понимаю, что Стеф это Стеф. И если Стеф будет играть как MVP 36, это вообще не проблема. Но все-таки Стеф пропустил год. И я не думаю, что он прям сходу войдет прям как влитой в режим, где он будет в соло выигрывать. Мы пока не знаем, что такое вообще Wiseman. И в этой конкуренции я не думаю, что Golden State выйдет в плей-офф. Я думаю, что Golden State сыграет вот в этом тотале немножечко, но на меньше. То есть им дают 36,5. Я думаю, что они сыграют что-то в районе 34-38 и займут 11-12 место.
Ого. Ничего себе. Ну, 36 это где-то 8 место плюс-минус в конференции.
Ну да, 36, ну да. Я с местами это такое, но я имею в виду, что они не дотянут. Вот до 8 они точно не дотянут. То есть мне кажется, что это будет вот 10-е. Я не знаю, какие-то, не помню, там плей-ин, да, смогут ли они подцепляться за плей-ин. За плей-ин, наверное, смогут подцепляться, но не особо рассчитывать на прямое попадание в плей-офф это точно нет.
Но бороться им нужно, к примеру, будут с Хьюстоном, с Мемфисом, с Новым Орлеаном, Сан-Антонио, Фениксом. Вот это их основные конкуренты. Ну, еще Сакраменто, возможно, как-то поборются. Как мне кажется, две команды, которые явно вне плей-офф в этом году, это Оклахома и Миннесота. Вот, а все остальные, кого я не назвал, они там уже в плей-офф. Я Портланд все-таки считаю, что очень сильная команда будет в этом сезоне и в плей-офф. Но я не уверен, на самом деле, что Golden State прям там сильнее, ну, допустим, даже Хьюстона. Но у Хьюстона могут быть проблемы, да, которые мы там описали. У Феникса могут быть проблемы. По составу, по-моему, там Феникс посильнее даже, чем Golden State. Но, опять-таки, нет какой-то стабильности. Вообще, Golden State это такая, это блеск и нищета вообще Запада, потому что блеск это прошлой чемпионской команды, который остался, еще как-то сияет, да, там с бигбордов на нас, там улыбкой Стефа Карри ослепительной, но при этом и полнейшая интеллектуальная нищета на банке и даже в стартовом составе, это все буквально молодые игроки этой команды, и их всех можно сказать, что они, ну, как-то по уровню интеллекта они не очень блещут. И, как я уже говорил в наших подкастах по офсизону, я не очень верю вот в такую концепцию построения вот именно этих Golden State, да, потому что все-таки фишка этой команды это был как раз-таки, это в первую очередь, это не трешки, это там не лей-ап, это был пассинг, это был игровой интеллект, это то, что каждый игрок знал на 2-3 хода вперед, что ему делать. Эндрю Виггинс, он, по-моему, знает, что делать на минус один ход вперед. Вот где-то так. То есть там Убра чуть, ну, как-то немного получше, но, в принципе, еще пока что тоже, ну, как бы не сильно там далеко ушел. Вайсман, Крис и остальные там вроде Дамиона Фли, это, ну, прям очень плохо. Так что я думаю, что вот этот, вот это количество побед, оно, в принципе, неплохо, что Golden State будут бороться за 7-8 место в конференции. Это, ну так, скорее из уважения к Стефу Карри, потому что это, ну, действительно, на мой взгляд, это там топ-3 игрок НБА. Но кроме Стефа Карри как-то сложно здесь найти каких-то очень сильных игроков. Опять-таки, если в Дреймонде Грине не будет огня, у него в глазах не будет огня, то это не игрок, это совсем, это прям вообще два разных исполнителя. А в такой команде с такими партнерами, и если, допустим, слабо год начнут Warriors, то, скорее всего, Дреймонд Грин будет такой же, как в прошлом году. А в прошлом году он был совершенно незаинтересованным и потухшим игроком, у которого какая-то жизнь в глазах, но она проскакивала только очень эпизодически. Потому скорее вот я поставил бы, наверное, немного на меньше, но в принципе 36,5, и я так думаю, что это норм из-за Стефа Карри только.
Но где-то это их цифра. Да, по поводу Дреймонда согласен. Действительно, Дреймонд на площадке и Дреймонд в студии аналитики и в комментаторском кресле на гольфе — это совершенно две разных вещи. Но вот в чем после этого ковидного сезона Дреймонд может быть уверен, что карьера у него до конца жизни уже сложилась, потому что на телевидении он понравился абсолютно всем, и денег он там заработает.
Ну, это ж второй Чарльз Баркли.
Ну, наверное, да. Денег он там заработает не меньше, чем играя в баскетбол. Так что TNT, я думаю, уже Дреймонду предложили. И уже, в принципе, не против, чтобы он карьеру закончил прямо сейчас. Потому что почему бы и нет. Окей, все. Конец превью, господа. Мы закончили. 30 команд мы с вами обсудили. Детально по каждой команде прошлись. Какие-то проджекшены свои давали.
У тебя в плей-офф выходит, скажи. Вот мне так чисто для интереса. На Западе.
Давай. Подожди. Я смотрю. Сейчас я открою. Так. То есть у нас Миннесота Denver точно аут. Да. Нет, давай начнем с тех, кто точно ин. То есть Денвер, Клипперс, Лейкерс, Юта. 4. Даллас. 5. Это гарантия. Да. Это прям гарантия гарантий.
Я бы еще Портланд сюда бы занес в гарантию. Очень глубокий состав, намного глубже, чем в прошлом году, намного сбалансированней, намного лучше у них и передняя линия, и Дэмиан Лиллард, и Макколум никуда.
Ну смотри, давай так, мы скажем так, что вот гарантия это 5, это те, которые проходят напрямую, вот 6-е, 7-е место, да, это те, которые близко от плей-ина, это которые скорее да, чем нет, это для меня Портленд и Феникс. Вот такие вот две команды. А дальше, наверное, целый список команд, которые скорее нет, чем да. То есть
на 7-8 получается, это у нас получается с тобой Феникс, если брать такую общую оценку, Golden State, да?
Ну не, у меня Golden State ниже, то есть у меня на 7-8 именно вот, у меня, то есть на 6-7 я сказал Portland Phoenix, 6-й Portland, 7-й Phoenix. С небольшим отрывом, мне кажется, довольно близкие команды. А вот на 8-е место, вот тут уже можно считать претендентов, да, потому что есть Сан-Антонио, который может показать неплохой результат, Сакраменто, который может показать неплохой, Нью-Орлеан. Вот это команды уже, которые все на одном уровне будут идти, и это будет похоже, мне кажется, на очень, очень сильно на прошлый год. Но если меня сейчас заставят прям поставить команду, которая займет 8-е место, и вот к этих 7, которые я, наверное,
да, давай, проведу, я тебя заставляю.
Заставляешь. Сан-Антонио Спёрс.
Сан-Антонио?
Да, Сан-Антонио
Спёрс. Ничего себе.
Ну а кто? Ну просто смотри, у Сан-Антонио самое маленькое количество вопросов у меня вызывает Сан-Антонио. Может быть, потому что...
А Мемфис?
Мемфис.
У тебя много вопросов по поводу Мемфиса? Как же две равных пятерки?
Я забыл по поводу Мемфиса, да, сука. Ладно. Короче, либо Мемфис, либо Сан-Антонио, окей. Либо Мемфис, либо Сан-Антонио. Вот это у меня Мемфис, Сан-Антонио, это команды, которые 8-9. А дальше 10-11-12, это вот Нью-Орлеан, Сакраменто, Голден Стейт.
Хьюстон забыл.
Блять, Хьюстон же еще есть. Ну, Хьюстон, мы ж договорились, что мы не берем его, да, пока мы не решим, что с Харденом. Просто если Харден остается, да, то понятное дело, что Хьюстон это команда плей-офф. То понятное дело, что Хьюстон это 6-я команда там, да, но если Хардена нет, то тогда как бы разговор полностью меняется. Так что мы пока обсуждаем без Хардена. Если Харден есть, да, они 6-е, а на 7-е, 8-е я ставлю Феникс вместе с Портлендом. Если Хардена нет, то Хьюстон у меня будет 12-м, 13-м, где-то там, где Голден Стейт.
Окей.
Все, закончили? Теперь точно закончили?
Да.
Можно? Все, всем спасибо огромное за внимание, ребят. Если вы не слушали первую, вторую часть нашего превью, обязательно послушайте. Мы же с превью сезона NBA не заканчиваем. У нас впереди будут еще ваши любимые подкасты. Однозначно мы обсудим, как проиграть квартиру на ставках NBA. Однозначно у нас будет Loose Pool. Следите за нашими анонсами, ну и, конечно же, подписывайтесь. Подписывайтесь на наш Patreon, скоро стартует сезон, будет очень-очень весело, очень много контента и очень много чего интересного в нашем чате с патронами, в принципе, в нашем Патреоне, в нашем Дискорде и так далее, и так далее, и так далее. Виталий Волочай, Алексей Борисовский, и это была третья часть превью команд стартующего очень скоро сезона NBA. Спасибо за внимание и пока-пока.
Услышимся.